Шантам Дирадж, откуда происходит мир. Четыре столпа сознания, составляющие основу наших иллюзий. Красная волна. Развитие любви. Орган сердца. Шаг первый в развитии любви. Все религии начинаются с веры, потому что жизнь содержит в себе страдания. Если вы собираетесь поклоняться какой-нибудь созидательной силе, сотворившей жизнь, вам придется принять верование, что страдания существуют. Таким образом, первое, что необходимо сделать при формировании любой религии, это создать верование. Верование – это иллюзия сердца. Верование – это форма сознания, основанного на теле, состоящем из воды. Что случается с жидкостью, случается и с нами, поскольку мы большей частью состоим из воды. Мы в очень большой степени подчинены законам жидкости. Притягательность жидкости, как и человека, заключается в том, что она сама принимает форму. Она сама придает себе форму. Она принимает форму того, что ее окружает. Она принимает форму своего окружения. Даже религия науки начинается с верования. На сегодняшний день это называется теорией большого взрыва. Это произошло потому, что в науке доминирующую роль играют мужчины. Если бы в науке доминирующее положение занимали женщины, то тогда бы Вселенная произошла от большого гула, который кремообразно растекался и постепенно бы наполнил все ее пространство мягким мерцающим светом и мелодичным звоном, из которых бы и произошли все формы жизни. Но у нас есть теория большого взрыва, при котором все распространилось одномоментно. Сея повсюду хаос. Посреди хаотично рассеянной плазмы, где-то в нижнем правом углу Млечного Пути, произошло удивительное явление. На маленькой очаровательной планете Земля появилась вода, и вместе с ней появилась возможность производить различные формы. У этой планеты появилась способность создавать все известные формы жизни, поскольку на ней была вода. Поскольку на ней была вода, появилась возможность для трансформации. Вода является самой мощной силой во Вселенной после света, потому что у нее есть способность к самотрансформации. Она может выпустить из себя все тепло настолько, что превратится в лед, твердый и плотный, как камень. Она может поглотить столько тепла, что превратится в газ, парящий в воздухе. Она простирается между всеми известными формами жизни, от самых плотных субстанций до самых легких, возможных на этой драгоценной планете. Следовательно, она содержит в себе огромную трансформационную силу, силу питать и создавать формы, даже человеческую. Если цель жизни – это создание света, Вселенная обширна и темна, только присутствие жизни, электрического приложения к форме, которое оживляет себя в живое существо, способно породить свет. Этот трансформационный процесс возможен только на поверхности Земли. Только здесь мы найдем такой потенциал для роста, для эволюции и в конечном итоге для сотворения света. Когда мы взлетаем и совершаем посадку на самолете ночью, то перед нашими глазами открывается восхитительная картина огней ночного города. Если посмотреть в телескоп на Землю из космоса, то можно увидеть световые поля. Спустимся до уровня микроскопа. Недавно ученые смогли сфотографировать, фактически заснять на пленку первые моменты появления света. Светочувствительная камера была помещена в область, где находилась яйцеклетка, в тот момент, когда к ней приближались сперматозоиды. Когда один единственный сперматозоид проникает в яйцеклетку, то есть когда электрически активный сперматозоид проникает в электрически принимающую яйцеклетку, происходит видимая вспышка белого света, провозглашающая возникновение света. А затем внутри яйцеклетки начинает развиваться вся история существования жизни на Земле. Яйцеклетка становится примитивной амебообразной формой жизни. Затем она становится многоклеточным существом. Затем в ней появляется сердце, и оно начинает пульсировать. Затем появляется хрящ, который постепенно начинает превращаться в позвоночник. И теперь это уже представитель первых позвоночных форм жизни. Оно становится рыбой, плавающей в водах материнской матки, и проживает все стадии развития рыб. Затем появляется маленький мозг, который порождает психику, и он проектирует и исследует окружающую среду. В этот момент формируется создание птицы. Во время своего формирования человеческое тело проходит через все формы жизни, от амебы до динозавра, от змеи до человеческого детеныша. В каждом из нас записана вся история развития планеты. Мы были всем, что существует. Мы являемся всем, что когда-либо существовало на этой планете. Нервная система каждого человека содержит в себе этот опыт. Путь от первой вспышки света через всевозможные формы жизни. Каждая душа во время своего пребывания в чреве матери была подготовлена к своей индивидуальной жизни путем проживания опыта развития всей жизни на Земле. В один прекрасный день Вселенная становится слишком тесной, и очень неохотно мы перемещаемся в многомерную среду. Буддоподобные существа, еще раз, буддоподобные существа, полностью защищенные в матке, насильно выталкиваются на открытое пространство, схвачены за пятку, перевернуты вниз головой и получают шлепок по заднице. Для окружающего мира это не такое уж и большое событие, но для каждого из нас это совершенно новый опыт. Я страдаю. Божественное сознание всей жизни неожиданно разбито вдребезги и поляризовано. Внезапно это космическое существо становится просто маленьким розовым комком дрожащей беззащитности. Появился еще один потенциальный источник света. Еще один сосуд, содержащий в себе все секреты жизни. Он появился для того, чтобы как-то разрешить проблему поляризации и трансформировать свою электрическую силу в лучезарный источник света. Первое большое затруднение, с которым сталкивается каждый из нас, это проблема, связанная со страданием. Невозможно нести свет через страдания, поскольку с его появлением мы начинаем пытаться спрятаться от него и не показывать его другим. Мы являемся водой. Страдание входит в нас точно так же, как камень, брошенный в воду. Когда вы бросаете камень в воду, масса этого предмета в точности эквивалентна волнению, вызываемому им на поверхности воды. Если кинуть большой камень, то на поверхности появятся большие круги, а маленький камень вызовет лишь небольшую рябь. Когда мы испытываем большое страдание, по всей нервной системе проходит подобная рябь. Поскольку наша нервная система содержит в себе опыт развития всех форм жизни, то на подобную рябь мы реагируем точно так же, как все живое, выражая вовне это водоизмещение кругами на поверхности воды. Ох, не думаю, что это может случиться снова. Такое бывает лишь раз в жизни. Вот это круги. Не знаю, не знаю, меня это абсолютно не волнует. И это круги. Я на подобное вообще не реагирую. Такие вещи меня не волнуют. Круги. Знаешь, это его проблема, не моя. И это круги. Я ее не люблю и никогда не любил. И с какой стати я должен расстраиваться по этому поводу? В любом случае, я этого не хотел. Тоже круги. Я выкарабкаюсь. Кому какое дело? Круги. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Круги. Отче наш, иже еси на небеси. И это круги. Верование является кругом на поверхности воды, причиной появления которого является страдание. То, что начинается с естественной реакции жидкости, содержащейся внутри нас, затвердевает в различные защитные формы. Когда нам кажется, что любовь неблагосклонна по отношению к нам, мы выпускаем часть тепла в область вокруг сердца, чтобы один слой вокруг него, его поверхность, замерзла. Мы окружаем тепло сердца, мы остужаем тепло сердца, чтобы защитить его, обезопасить тем, чтобы подобное больше никогда не повторилось. Мы настолько расстраиваемся по поводу чего-либо, что теряем способность чувствовать. Или же напротив, настолько нам нравится это приятное переживание, что мы в огромных количествах накачиваем тепло. Все горячее и горячее и горячее, пока то, что чувствует другой, нам не становится безразличным. 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 Либо мы замораживаем чувства из-за своих негативных верований, основанных на переживании страдания, либо весь свой световой потенциал мы направляем в тепло, ожидая следующего большого взрыва. Как негативные верования, предназначенные для того, чтобы скрыть наше страдание, так и позитивные верования, предназначенные для того, чтобы оправдать наши страстные желания, наполняют воду нашего сердца камнями и бесчисленным количеством кругов, движения которых напоминают шторм, превращая нашу любовь в игру волн на поверхности. Волны, которые покрывают рябью водную гладь, разрушают покой, препятствуют восприимчивости наших чувств. Любовь подобна волне, страдания подобно камню, круги на воде. Это наша естественная реакция в форме верования. Второй шаг в развитии любви. Сотни цветов распустились на одной ветке. Посмотри, в моем саду есть все их цвета. Я открываю щебечущую калитку, и в ветре я вижу весенний солнечный свет. И он уже достиг бесчисленных миров. Древнее дзенское стихотворение. Это дзенское стихотворение повествует нам о восприятии мира через любовь. Это стихотворение о любви. Великое стихотворение о любви, выражающее состояние любви. Оно о том, как чувствует любящий. С чисто технической точки зрения, это стихотворение о том, как воспринимается мир, когда отсутствует тонкое эго. Оно ограничивает наши чувства, которыми окружено сердце. Это происходит под предлогом защиты, но на самом деле, таким образом, эго только изолирует сердце, помещает его за стену холодного, мощного, электрического, отрицательного электрического заряда, который закрывает доступ к чувствам. Причина этого является нечто, называемое тонким эго. Сейчас мы объясним, что это такое на практическом примере, на опыте, взятом из повседневной жизни. Оно состоит из двух элементов. Один называется верованием, а несколько верований составляет то, что называется иллюзией. Восприятие, основанное на веровании и напряжении, порождаемое, и напряжение, порождаемое иллюзией, создают тонкое эго. Это работает следующим образом. Описывая первый шаг, мы проводили пример с камнем. Приводили пример с камнем, брошенным в пруд. При этом камень вымещает объем воды, равный своей собственной массе. И эта вода поднимается на поверхность в виде кругов. Волны, исходящие из точки, куда попал камень, будут распространяться достаточно равномерно до тех пор, пока волнение не урегулируется посредством силы воды, а затем все снова успокаивается. А для тех, кто немножко больше понимает физики, хочу уточнить, что вымещаемый объем воды равен объему камня, а не весу камня, как в книжке написано. И тут вообще в каких-то научных вещах есть небольшие неточности, которые где-то я прокомментирую, подправлю, где-то вы сами в уме их поправляете. Да. В том числе вот в приводимом примере говорится, что волнение регулируется посредством силы воды. А какой силы воды? Это за счет внутреннего трения воды. Вязкости и внутреннего трения воды. Читаем дальше. Так формируются верования. Когда некий шок входит в магнитное поле нашего тела, мы начинаем дрожать и трястись. Мы пытаемся каким-то образом вытрясти это из себя с помощью вибраций. Точно так же, как и вода. Наше тело в основном состоит из воды. Под нашей водонепроницаемой кожей находится пруд. Примерно на 80% состоящий из воды, в которую помещено еще несколько веществ. Так что, какие бы то ни было вещества, Для того, чтобы какие бы то ни было вещества попали в наше тело и наш маленький пруд, мы сначала кладем их в рот. Если это жидкость, то мы немедленно проглатываем ее. Если это вещество немного более твердое, то мы начинаем пережевывать его и измельчать на более мелкие кусочки. Тело начинает вырабатывать жидкие вещества, способствующие этому процессу. Мы пережевываем до тех пор, пока масса не станет достаточно насыщенной жидкостью, чтобы мы ее могли проглотить и с помощью мышц горла отправить дальше вглубь тела, под поверхность нашего пруда. Точно так же, как камень исчезает под поверхностью пруда, проглатывается пережеванный комок пищи. Давайте понаблюдаем за этим механизмом. Просто проглотите что-нибудь. Сделайте это снова. Проглотите что-нибудь и внимательно пронаблюдайте за этим механизмом поглощения веществ извне. Из нашего внешнего сознания, нашей внешней сознательности. Понаблюдайте за тем, как они входят в наше подсознание, в нашу внутреннюю осознанность. Происходит в точности то же самое. Мышцы, контролирующие на физическом уровне глотательный процесс, на психическом уровне контролируют то, что называется верованием. Мы испытываем отрицательные ощущения, идущие изнутри нашего тела. Чувство нужды. Когда мы испытываем отрицательное ощущение, идущее изнутри нашего тела, чувство нужды, возможно, голод или жажду, мы реагируем на эту отрицательную вибрацию тем, что кладем что-нибудь в рот. Раньше, когда мы находились в чреве матери, эти процессы осуществлялись автоматически. О своих потребностях мы сообщали матери посредством пуповины. Ее реакцией на наш запрос было удовлетворение этих потребностей. Как только мы оказываемся снаружи, это уже становится нашей собственной ответственностью. Функция, которую выполняла эта маленькая дырочка в животе, теперь переходит к этой маленькой дырочке в голове, и мы кладем различные вещества, чтобы облепить внутреннее напряжение. Таким образом, наша вера в глотательный процесс облегчает наше чувство нужды в форме голода. Из этого развивается стремление облегчить непонятые отрицательные ощущения, покрывая их верованием какого-либо рода. Так, когда мы чувствуем потребность в любви, мы идем к холодильнику и начинаем жевать какую-нибудь еду. Таким способом мы стараемся удовлетворить свою потребность посредством активации какого-либо верования. Тем не менее, когда эти попытки по облегчению напряжения оказываются неудачными, необходимо какая-то форма выражения их во мне. Охо, к примеру. Когда структура верований больше не выполняет возложенные на нее функции, мы издаем звуки. Из нашего горла рождаются звуки, распространяющиеся круговыми волнами. Звуки распространяются вокруг нас точно таким же образом, как вода, потревоженная брошенным камнем. Мы выражаем это чувство нужды, с которым не смогло справиться наше верование. Оно находит свое выражение в звуковых волнах, кругами распространяющихся от нас. Внутри нашего существа мы порождаем иллюзию, что это как-то поможет справиться с болью. Мы верим в существование нужды и выражаем это в форме иллюзии. Если в детстве мы много страдали, и наши потребности не удовлетворялись должным образом, то у нас появляется тенденция хватать и сжимать, привязываться к тому, во что мы верим. Эти привязанности, каждая из них, становится слоями напряжения в нашем горле. У ребенка физические потребности, которого часто не удовлетворялись, скорее всего, будет грубый, низкий голос. Потому что между нуждой и верованием в формировании этой личности, выражаемой голосом, существует очень тесная связь. Этот голос свидетельствует об интенсивности привязанности. Это мое. Тебе лучше держаться от этого подальше. Для меня это жизненно важно. Я готов спасти свою жизнь даже ценой твоей. С другой стороны, если все потребности ребенка удовлетворялись, то у него будет совершенно иной голос. Этот голос будет свидетельствовать о том, что у этого человека особо нет страстных желаний. У него нет сильной привязанности к определенным питательным веществам. Он достаточно расслаблен. Взаимосвязь между верованиями и порождаемыми ими иллюзиями определяет интенсивность проявления нашей личности. Ребенок, у которого формируются эти впечатления о самом себе, значительно менее взрослого, устанавливающего правила игры и ограничения и создающего барьеры. У ребенка развивается чувство беспомощности. По всей видимости, он ничего не может больше поделать, как навязывать свои верования, иллюзии тому, кто может его выслушать. У детей нет в кармане кредитной карточки, чтобы пойти в магазин, купить себе что-нибудь из еды. Они зависят от взаимоотношений с человеком, который будет восприимчив к их потребностям. «Мамочка, мне что-то нехорошо. Может, если я съем печеньку или мороженку, мне станет гораздо лучше». Как ребенок может пойти в магазин и купить себе печенье или мороженое? Ведь у него нет денег, зато у мамы есть. Таким образом, посредством взаимоотношений, посредством жидкости любви, мы добываем пищу, которую затем кладем в рот. Мы это делаем, заставляя кого-то, кого мы знаем, поверить в то, что мы говорим. Это и есть тонкое эго. На продвинутом уровне мы обычно называем это сознанием левого глаза. Это связано с тем, каким способом мы строим отношения с близкими людьми. А относительно детской беспомощности это связано с тем, каким образом мы учимся удовлетворять свои потребности. Для того, чтобы раздобыть что-нибудь, что можно положить в рот, мы ищем кого-нибудь поблизости и каким-то образом убеждаем его в своих потребностях. Если этот человек реагирует и наши потребности удовлетворяются, тогда эта связь с близкими людьми развивается в чуткость, в чувствах окружающих нас людей. Если наши потребности не удовлетворяются, тогда... «Эй, парень, заткнись! У меня и без тебя есть чем заняться. Оставь меня в покое. Я разговариваю по телефону с твоей тетушкой». Ну ты можешь хоть сколько-нибудь побыть один? Зачастую говорятся вот такие фразы. Вместо того, чтобы становиться чутким, мы занимаем оборонительную позицию по отношению к окружающим нас людям. Через тонкое эго наш путь общения с другими людьми становится похож на темную и скрытую тропу. Мы зависим от различных ухищрений. Мы учимся манипулировать. У ума появляется все больше и больше власти. При этом чувства оказываются все более и более вытесненными. Это является результатом напряжения в горле, которое можно заметить, когда мы сглатываем, которое слышно потому, как мы говорим. Наша способность любить и получать любовь напрямую связано с напряжениями в области горла. Вспомните людей с жирной шеей. Вы когда-нибудь видели сердцееда с уродливым горлом? Тонкое эго выражает себя через напряжение, скапливающееся в горле. Нам всем необходимо определенное понимание взаимоотношений, но потерять спонтанность чувств и любви в процессе взаимодействия означает впасть в страдания тонкого эго. Звуки расслабляют напряжение в горле. При этом расслабляется и напряжение, связанное с нашими нуждами. Страхи, порождающие верование, растворяются в расслаблении. Именно поэтому в работе нового разума мы сфокусируем наше внимание на горле, чтобы открыть разум для непосредственного присутствия в удовлетворении наших потребностей и выражения наших чувств. Итак, снова стихотворение «Дзен» о любви. Сотни цветов распустились на одной ветке. Посмотри, в моем саду есть все их цвета. Я открываю щебечущую калитку, и в ветре я вижу весенний солнечный свет. Он уже достиг бесчисленных миров. Распустившиеся цветы в саду, их красоту и аромат, их красота и аромат проникают в горло, проходят через щебечущую калитку челюсти, которая, открываясь, наполняет сад светом. И то, что оттуда выходит, становится единым со всем светом. Эта выраженная любовь сливается со всей любовью, как и свет, как каждая капля воды сливается с океаном. Шаг третий в развитии любви. На второй стадии развития сердца общество предпринимает величайшую попытку ответить на все вопросы, дать объяснение всем почему. Я верю, что Иисус Христос – мой личный спаситель. Я – американец. Я являюсь членом Демократической партии, потому что мой отец является членом Демократической партии. Демократы ему нравятся. Мы продолжаем запоминать различные даты, чтобы убедить себя в существовании исторических событий, о которых ровным счетом ничего не знаем. Мы запоминаем библейские священные писания, чтобы ответить на вопросы, связанные с моралью, о которой мы абсолютно ничего не знаем. Мы выслушиваем логические рассуждения нашего отца, который поддерживает движение за права рабочих или который находится на стороне менеджеров. Мы наполнены по горло мнениями и словами других людей. Мы учимся запоминать и цитировать. «Отче наш, да святится имя Твое! Дева Мария, Матерь Божья!» Мы учим наизусть Коран. Все, что находится внутри нас, покрывается электростатическим слоем наших верований и идей. На каждое наше «почему» нам дают ответ, чтобы стабилизировать наш менталитет. Примерно к 11-12 годам нам уже все стало понятно. У нас возникает ощущение, что мы знаем всю истину, но абсолютно неожиданно из глубин нашего сознания, откуда-то снизу и сзади, начинает подниматься странная новая сила. Она начинает сметать нашу мораль, подобно лаве, сжигая, растворяя, напрягая и испаряя все наши приобретенные убеждения. Изнутри начинает формироваться абсолютно новое верование. Это время, когда что-то поднимается в позвоночнике. Появляются волосы на лобке, эрекция и чувствительность клитора. Вместе с новым верованием, идущим из самой нашей глубины, появляются все формы повышенной возбудимости. Это абсолютно новая форма верования, называется желание. Желание является ничем иным, как личным убеждением. «О, я так этого хочу! Я должен заполучить это! Я должен заполучить это!» Это просто новая форма верования. Это новая форма, которая дает уму больше силы и подавляет потребности сердца. Неожиданно девочки, до сих пор совершенно второстепенные существа, приобретают новое загадочное качество – желанность. Но они находятся на расстоянии, Они так далеки. Что-то, идущее изнутри, притягивает нас к ним. Но у нас имеется весьма смутное представление о том, как к ним подойти. Как прикоснуться к девочке. Каждый раз, когда ты это делаешь, они дают тебе пощечину и говорят, что ты их лапаешь. Даже если понравившаяся тебе девочка пытается показать, как это делается, ты даже почувствовать не можешь, о чем она говорит. Неожиданно девочки становятся еще более странными. Они начинают существовать в ореоле какой-то притягательной загадочности. Они хотят что-то, но молчат об этом. Чувствуют то, что ты не можешь почувствовать. У парней начинают расти волосы, а у девочек груди. Эти маленькие электромагнитные приемники, которые получают и воспринимают чувства. У мальчиков развивается новая чувствительность. Но она никак не связана с восприимчивостью. Мальчики возбуждаются и не слышат ничего, кроме своего собственного верования. Я должен заполучить это. Я должен заполучить это. Единственный способ получить облегчение от этого верования – это погрузиться в новую форму иллюзии. За запертыми дверьми, в ванной, мальчик облегчает напряжение, вызванное его новым верованием, посредством создания иллюзии. В своем уме он создает верование о существовании потребности, а затем на противоположном полюсе своего создания он создает иллюзию достижения. Верование о существовании потребностей вкупе с иллюзией достижения создают небольшое потрясение в задней части головы, которое превращается для него в полную тайну. Даже несмотря на то, что это направлено к девчонкам, как он может обратиться к ним? Потому что это настолько же большая тайна для него самого, как и для всех остальных. Некого спросить об этом, не с кем поговорить об этом. Это идет из той области основания позвоночника. Мы даже с трудом можем увидеть ее. Если мы попробуем посмотреть, мы не сможем даже воспринять ее. И тем не менее, она оказывает постоянное напряжение. Может быть, взрослые парни знают ответы. Они смеются и подшучивают. Но, тем не менее, ничего не говорят тебе, когда ты спрашиваешь их об этом. Они просто отталкивают нас, говоря, чему, а что этому малолетке надо. Нам удается подслушать истории, которые они рассказывают. Их секреты и анекдоты, над которыми они смеются. Затем мы идем и рассказываем какой-нибудь из этих анекдотов маме, но ей почему-то не смешно. Она просто велит нам больше не ходить по вечерам на этот школьный двор. Кажется, что всего несколько парней вокруг нас волнуют те же вопросы. Возможно, мы найдем место где-нибудь в лесу, где могли бы собраться и исследовать этот вопрос как следует, посмотреть, каково это, когда кто-нибудь другой делает это нам. Насколько мне помнится, мне не очень это понравилось. И нас всегда отталкивает от этого тоска сердца по любви. Но для многих, особенно для тех, кто боится позволить себе стать уязвимым, влюбившись, подходящая альтернатива снятия сексуального напряжения – это гомосексуальные отношения. Это, несомненно, функция третьего уровня, третьего шага в развитии сердца. Если человек встает на этот путь, то он никогда не сможет совершить свое эмоциональное развитие, не сможет свершить свое сексуальное развитие. Рост сердца прекращается, До конца жизни они остаются подростками. Им 40, 50, 60 лет. А они все еще закрываются в туалете, чтобы мастурбировать своего дружка. В точности то же самое, что они делали, когда им было 12-13 лет. Своего рода боязнь женщин. Просто глупость. Просто страх повзрослеть. Гомосексуальность – это всего лишь форма замедления в социальном развитии. Гомосексуалисты – это люди, которые боятся любви, которые боятся доверять. Таким образом, сердце переживает значительное замедление в развитии, которое в нездоровой, отравленной токсичными веществами окружающей среде современного мира породило новое заболевание. И самое нелепое в этой ситуации то, что любовь, которую гомосексуалисты подавляют внутри себя, трансформируется в ненависть по отношению к тому, кем бы они хотели быть. У мужчины развивается ненависть к женщинам, а у женщины к мужчинам. Этот зафиксированный заряд в нервной системе, эта зафиксированная отрицательная электрическая блокада привлекает токсичные вещества из окружающей среды, привлекает и удерживает яды, которые не могут быть нейтрализованы обычным способом. Магнитная энергия сердца. Магнитный заряд в системе полностью отрицателен, поэтому нет никакой возможности очистить систему от этих небольших дефектов. Таким образом, появляется новое заболевание, лекарство от которого до сих пор не найдено. Тем, чье развитие шло нормальным путем, тоже непросто. Существование коварно подшутило над девчонками, сделав так, что их половые органы оперируют на отрицательном электрическом заряде. Внутренне их привлекает все то, против чего они публично выступают. Их жажду может удовлетворить только то, в чем они никогда не признаются на людях. Мальчик, с которым она показывается на людях, не соответствует ее тайным желаниям. Таким образом, женщины разрываются между своим лицом и задницей. Они указывают на противоположные направления, и каждая настаивает, что именно она вершина, а другая низ. И так они беспристранно вертятся по кругу. У бедного парня нет никакого высокотехнологичного оборудования для того, чтобы понять, что происходит внутри. Все, что связано с сексом, отбрасывает его наружу, включая эти сумасшедшие эрекции, которые происходят в самых неподходящих для этого местах. Он и есть тот самый осел, которого все дергают за хвост. Он все больше чувствует себя полным посмешищем и все меньше позволяет себе быть внутренне осознанным. Желание – это верование, которое выкачивает нашу энергию и посылает ее объекту нашего желания, который притягивает ее как магнит. И оно же направляет нам энергию другого свойства. Наше чувство – потребность. Это верование, наполненное иллюзией фантазии. И мы все ходим и ходим и ходим по кругу. Шаг четвертый в развитии любви. Любовь – это чистая невинность. Что может быть неотразимее младенца? Только его невинность. Именно она делает его таким очаровательным. Мы начинаем с этого очаровательного состояния невинности и движемся к осознанности. Это огромное приключение в нашей жизни. Двигаться от этой полной уязвимости, этой абсолютной невинности в удовлетворение нашей жажды знаний, нашего желания понимать. Потому что то, что мы хотим знать, то что-то еще, это что-то еще не распознанное внутри нас. Здесь процесс понимания сводится к конечному пониманию. Я есть то, то есть я. Благодаря этому все наше знание, вся информация, которой мы обладаем, организуется таким образом, что она начинает функционировать подобно волнам сочувствия, распространяющимся вокруг нашего опыта. Конечное понимание «то я есть», бесконечность сознания входит в ограничение знания. Когда мы осознаем, когда мы признаем «я есть то». И с этим признанием страх трансформируется в понимание. Ненависть, сочувствие, гнев становится состраданием. Все полярности, все заряды являются только половиной истины. А когда случается истина, приходит расслабление. Все идеи умотают и стекают в сердце. И оно вместе со всей своей пассивностью, отсутствием предусмотрительности и агрессивной защиты в конечном счете побеждает. По мере своего развития ум начинает все больше контролировать наши эмоции и чувства. Особенно, когда мы входим в подростковый период. Мы так поглощены различного рода информацией, что в конечном итоге наше восприятие загромождено так, что нам не остается ни единого, что там не остается ни единого пустого места. Мы сами становимся похожими на телевизионные рекламные ролики, школьные доски, рекламные щиты. Мы доверху набиты двумерными фактами, кусками информации, глупыми песенками, которые постоянно вертятся в нашей голове. И это продолжается до тех пор, пока мы не пропитываемся насквозь этим информационным загрязнением. Чтобы уж окончательно добить ум, влюбившись, мы начинаем строить взаимоотношения. Это крайняя месть. Теперь ему воздается за все его проделки. Сердцу достаточно только нежного прикосновения. Оно хихикает, в то время как бедолага ум мечется из стороны в сторону, изворачивается, как уж на сковородке, пытаясь выяснить, что же такое происходит. Отношения начинаются с чего-то, что я хочу, а заканчиваются тем, что я есть. Они начинаются с того, что я хочу, а заканчиваются тем, кто я есть. Наше самое первое, глубокое, переполняющее нас переживание в жизни – было пребывание в чреве матери. Чувство абсолютного удовлетворения, такое полное, что не существует никакой потребности во внешней осознанности. Все происходит с помощью интуитивного понимания. Мы с успехом справляемся с невероятной задачей построения нашего тела, при том, что нам никто не говорил ни единого слова. А теперь мы даже по городу пройти не можем, не спросив у прохожих дороги. Это путь внешнего, путь осознанности. Все внутреннее не интуитивно. Но изначально для того, чтобы привнести осознанность, чтобы начать осознавать, мы поляризуем явление. Мы узнаем, что мы являемся мальчиком. Мы узнаем, что мы являемся девочкой. У нас есть тенденция двигается в определенном направлении. И мы двигаемся туда до предела, до тех пор, пока это полностью не запечатлится в нашем опыте. Мы полностью отождествляемся с чистотой того восприятия, и мы начинаем выстраивать целое тело осознанности, тело понимания, основанное на данном восприятии. В подростковом возрасте подрывается само основание, сердцевина нашей осознанности, потому что к этому времени мы становимся тем, что сами из себя сделали. Я большой, крепкий парень, и я все знаю. К сожалению, в поле нашего внимания появляется хихикающее счастливое личико, которое, по всей видимости, ничего не знает, но является ужасно милым. Возникает непреодолимое любопытство. Все переживания, которые мы сами создали, содержат полярность. Если я это, значит я не то. И это не то, и это и то создают позитивное ощущение отождествления внутри нас. Иллюзорное тело. Тело, основанное на иллюзии. Тело, основанное на полуправде. Это тело, основанное на нашем опыте, нашим ощущением, кем я являюсь, входит в контакт с женским проявлением того, чем я не являюсь. Его привлекает то таинственное сознание. Сексуальность движется по направлению к иллюзии. Она движется к тому, чем я не являюсь. То, чем я не являюсь, является тем, что я хочу. Если у меня нет совсем ничего, то мне хочется хоть немного. Наше сознание, нервная система, наше осознание нервной системы происходит параллельно этому. Мы голодны, тогда мы едим. В сексуальности, в эмоциях. Если у нас этого нет, мы хотим иметь хотя бы немного. Вот то, что является причиной слияния полярностей, вот то, что является причиной слияния полярностей. Отсутствие чего-либо. Каждый парень чувствует себя ужасно умным, говоря с этой глупой девочкой. Он думает, что получает то, что хочет. Ведь он так умен. Он так умен, что в результате она обводит его вокруг пальца, и он оказывается в ее кармане. Взаимоотношения начинаются с того, что я хочу. Я хочу это, потому что я отказываю себе в переживании этого опыта. Я отказываю себе в этом восприятии. Поэтому перед этим становится невозможно устоять. Взаимоотношения завершены тогда, когда появляется любовь. Любовь возможна только тогда, когда взаимоотношения завершены. Не ранее. Возможно, сексуальное влечение, очень сильное влечение, но оно всегда будет происходить волнами. Любви, ненависти. Любви, ненависти. Очень многие из нас умудряются всецело лишать себя любви, оставаясь неполноценными, оставаясь в любви, ненависти, во взаимоотношениях, основанных на внешней интерпретации, основанных на том, что нам нужно от другого человека. Мы никогда не идем настолько глубоко, чтобы прежде всего понять, что именно так влечет нас. Каждое человеческое существо – это дух, полностью обернутый, как рождественский подарок, в упаковку человеческого тела. Внутри него, в самом сердце, находится дух. Фактически сейчас я раскрою небольшой секрет. Электрическая энергия управляет всеми важнейшими процессами в человеческом теле. Каждое движение, каждая мысль, интерпретация каждого импульса, само побуждение к действию – все это электрические явления. Электричество является полым. Снаружи существует молекулярная энергия, внутри – дух. Электричество защищает дух. Божественное внутри нас полностью обернуто в электрическую силу. И изнутри постоянно идет импульс, заставляющий нас идти по направлению к наполненности, к реализации. Это кровь Будды, дыхание вселенского сознания, реализация божественного. Оно всегда двигает нас к осознанию того, кто мы. Всегда существует аккуратное расширение, очень похожее на волны, постоянно накатывающиеся на берег, чтобы двигать нас к осознанию Будды, которое одновременно и побережье, и море без разделения, одновременно и мужчина, и женщина без отделения. И чем больше мы стараемся стать целым, тем больше нас двигает другой. Чем более воинственными мы становимся, тем привлекательнее для нас становится пассивность. И не только тогда, когда мы любим, но и в гневе, и в раздражении. Существуют определенные люди, к которым мы подходим именно для того, чтобы они нас послали. Даже если мы мазохисты, то у нас есть свой излюбленный садист, к которому мы идем, чтобы он надрал нам задницу. На четвертом шаге мы должны двигаться во взаимоотношениях от того, что я хочу, к тому, кто я. Тот, кого мы хотим, это наша часть, которую мы держим в тени. Подавляем ее в себе и держим в самом далеком темном чулане. И мы ее не раскрываем, поскольку наше эго уже сформировалось и отождествилось с этой формой. Взаимоотношения могут быть сущим адом, или же они могут быть ярко освещенным путем к вашей буддовости. И если только мы поймем их достаточно хорошо, чтобы мы могли использовать их как руководство. Отдавать и принимать – это первое, что нужно, на что нужно обратить внимание. Во взаимоотношениях мы обязаны позволить другому давать нам. Мы обязаны получать их любовь, но не через эго. Отбросьте это ощущение. Я это заслужил, потому что я, поэтому я и получаю это. Лучше прислушайтесь к пониманию сердца. Обратите внимание на то, что дает вам другой. Слушайте меня внимательно. То, что дает вам другой, это то, в чем он сам нуждается. Обратите внимание на то, что вам дают, и вы тогда поймете, что нужно вашему возлюбленному. Так общается сердце. Оно отдает то, в чем само нуждается. Отдайте то, что получаете сами. И еще одно. Свобода. Мастер сказал, если мне дадут выбор между любовью и свободой, я выберу свободу. Когда вы даете свободу, вы освобождаете себя. Вспомните случай, когда вы удерживали или отвергали другого человека. И вспомните ваше самое большое страдание. И вы увидите, что это в точности одно и то же. Освободите себя, давая свободу. Согласно тибетской традиции, мы не должны привязываться к конкретным людям. Абсолютно ясно, что мы отрезаем себя от получения того, к чему привязаны в этом человеке. Именно из-за нашей привязанности. Мы иссушаем в самих себя те качества, которым так привязаны в другом человеке. Это самая большая ошибка ума и извечная месть сердца. Все происходит из-за недостатка понимания. То, что вы хотите от этого человека, вам доступно прямо за углом. Единственная цель глубокого погружения во взаимоотношения не имеет ничего общего с другим человеком, за исключением того, что он может указать вам направление, указать вам на то, что мы отрицаем в себе. Пусть вас направляет на то, что вы получаете. И отдавайте это. И еще свободу. Наш возлюбленный – это собрание наших потребностей. Не получать их от возлюбленного, но осознать свою свободу от самой потребности. Таким образом, иногда после медового месяца начинается настоящая работа. Не пытайтесь сделать это во время медового месяца. В этом нет никакого смысла. Только тогда, когда вы заметите, что вашего возлюбленного впервые в жизни сильно влечет кому-то другому, вот тогда вы начинаете смотреть на этого кого-то другого. Потому что то, что его энергия дает вашему возлюбленному, это то, в чем вы ему отказываете. Соберите это и предложите ему. Сделайте это не ради своего возлюбленного, но ради своего собственного развития. Что страстно желает ваш возлюбленный, это то, что он или она не получает от вас. Не смотрите на этого третьего с ненавистью и ревностью. Просто отнеситесь к нему как к своему учителю, проводнику и советчику. То, что привлекает в нем вашего возлюбленного, является тем, что он не получает от вас. Подключитесь к источнику, пробудите его внутри себя, и вы сделаете еще один шаг к наполнению отношений. И не потому, что вы угождаете любимому человеку, а потому, что вы пробуждаете сознание внутри себя, которое в противном случае навсегда бы осталось во тьме. Используйте взаимоотношения для того, чтобы пробудить ваше подсознание, потому что у вас есть это. Но ваше эго формирует вас таким образом, что вы отрицаете это. Приобретите то, что ваш возлюбленный считает привлекательным. Это находится внутри вас. Идите в путь. Если вы постоянно реагируете отрицательно, статично стараетесь удержать эти отношения любой ценой, вы просто обрекаете себя на несчастное продолжение страдания, горестное продолжение ссор и наполненное ненавистью отрицание любви в вашей жизни. Воспринимайте возлюбленного как равного. Стройте ваши взаимоотношения на равенстве. Мы говорили об эмоциях от английского emotion. Движение к желанию. Equality, равенство, означает магнетически соответствовать чувствам друг друга. Это означает желание, чтобы другой чувствовал так же сильно, как вы. Чтобы он был так же счастлив, как и вы. Чтобы вам были настолько же благодарны, как и вы по отношению к своему возлюбленному. Примите во внимание это равенство. Человек, которого вы любите, это вы. Если вы хотите верить в это, верьте.
Лучше проверьте это. Это вы. Если у вас есть перед, то у вас обязательно будет и зад. А теперь ваш зад находится прямо перед вами. Глядя на вас, отнеситесь к нему как к равному. И тогда реализация станет возможной. Что бы вы ни желали, со временем вы станете этим. И это будет завершением взаимоотношений. Все, что вы подавляли в себе, оживает благодаря равенству. Все, что вас привлекает, вы являетесь этим. Функция взаимоотношений является реализация этого. Реализованные, осознанные взаимоотношения происходят между теми двумя людьми, которым ничего не нужно друг от друга, но которые получают огромную радость, отдавая и получая от самих себя. Сердце – вот секрет. Просто понять сердце. Оно качает, качает, тянет кровь через вены и проталкивает ее через них. Когда мы толкаем, мы тянем. Когда мы отдаем, мы берем. Когда мы спим, мы бодрствуем. То, что я хочу, это то, кем я являюсь. Когда знание становится пониманием, желание становится сочувствием, а мотивация становится состраданием. Когда мы осознаем, что нечего достигать, тогда мы пришли. Мы оказались в точности там, откуда начали. Но теперь зажжем свет. Теперь мы не колеблемся между днем и ночью, но постоянно светим, наполненные бесконечным источником любви, который приветствует плохие времена, когда можно отдать еще больше любви, и который желает медитативно наслаждаться хорошими временами, когда доступно так много объятий и поцелуев. Не требуется много усилий. Отношения – это освещенная лестница, ведущая к наполнению нашего собственного сердца. Через процесс становления тем, чем мы хотим, чего мы хотим вовне. Чего? Через движение извне вовнутрь. Круговой шаблон. Шаг пятый в развитии любви. Иллюзия пятого шага заключается в том, что с внешним что-то не так. Мы сами заставляем себя страдать из-за окружающей среды, веруя, что мне не нравится это. Мне не нравится то. Мне не нравится это. Мне не. Это верование. То – это иллюзия. Того не существует. Существует кто? Тот, кто воспринимает то. А то, что он воспринимает, это. То – не это. Это внутри нас. Наша иллюзия заключается в том, что что-то, идущее от того, делает это несчастным. Это несчастно. И воспринимает то в качестве причины своего несчастья. Если обратиться к истокам подобного восприятия, тогда, если это неправильно, то не может быть никаким другим. Это просто невозможно. В зеркале можно увидеть только свое отражение, и оно воспроизводит только двухмерные изображения, которые в нем отражаются. Если что-то не так, то смотрите на источник. Это находится внутри нас, и никуда не денешься. Гавайи, Бали, Гоа, куда бы мы ни направились, мы берем то с собой. Я не – это верование. то, что я не люблю, не получаю удовольствия, не заслужил того, что со мной происходит. Я не это магнетическое состояние. Магнетический экран, густой пеленой, окутывающий восприятие сердца, меняющий единственную, естественную поляризацию, которая отвечает за весь процесс питания. Мы оглядываемся вокруг себя и решаем: я ненавижу это. То, что реагирует на это внутри нас, получает отрицательный магнитный заряд. Психологически проецируя это, мы насыщаем свою нервную систему ненавистью. Ненависть – это отрицательный магнитный заряд. Это не какой-то наш знакомый или не какое-то место, где мы однажды запнулись. И вовсе не таксист, пытавшийся обсчитать нас. Ненависть существует внутри нас, и там она остается, блокируя способность нашего тела поддерживать себя в здоровом состоянии.
Питание – это функция любви. Когда мы жуем кукурузные зерна, морковку, салат, все эти вещества попадают в нашу систему усвоения. Она оперирует с помощью цветовых кодов. Каждому органу соответствует определенный цвет. Каждый орган поглощает питательные вещества определенного качества и перерабатывает их, очищает, делает более пригодными для усвоения маленькими клеточками. Эта работа выполняется при помощи цвета. Если наша селезенка находится в угнетенном состоянии, и мы не чувствуем особого подъема сил и энтузиазма, мы можем съесть пару морковок. Продукт оранжевого цвета попадает в нашу систему, разбивается на мелкие частички и подвергается процессу усвоения. Попадает в желудок, где он тщательно размельчается. Но цвет – это то качество, которое остается неизменным. Цвет остается вплоть до уровня молекул. Он лежит в самой основе молекулы. Таким образом, в процессе размельчения вещества цвет остается в структуре молекулы. Вещества усваиваются, обрабатывают и попадают в кровь. Органы подобны маленьким фабрикам, маленьким частным фирмам. Они открыты и работают, и готовы заниматься делом каждый день. Давайте рассмотрим пример с селезенкой. Она производит наше чувство возбуждения, энтузиазм, то, что вызывает у нас эмоциональный подъем. Но вчера она использовала энергию 500 молекул, так что сегодня на входной двери в ее фабрику повышена тайничка, табличка, требуется опять 5 сотен полных жизненных сил оранжевых частичек. Обращаться сюда. Еще раз. Требуется 5 сотен полных жизненных сил оранжевых частичек. Обращаться сюда. А как раз по кровеносной трассе мимо проезжает автобус, битком набитый этими парнями. Эй, мужики, посмотрите-ка, здесь есть работа для нас. Остановите автобус. Мне нужно идти работать. Они выскакивают из общего потока крови и стучатся во входную дверь офиса селезенки. И охранник у двери пересчитывает их. Ага, 497, 498, 499, 500. Новых парней, полных жизненных сил, ходите. Затем открывается задняя дверь, и 500 выжатых, как лимон, частичек выкидываются из селезенки и направляются в отходы, в то время как фабрика селезенки продолжает работать наилучшим образом, светясь и сияя. Вот так работает наш процесс питания, если его представить в виде своеобразного внутреннего диснеевского мультика. Мы начинаем поглощать огромный отрицательный магнитный заряд, когда эти парни сходят с автобуса и не получают большого позитивного заряда, проходя через сердце, потому что оно насыщено негативностью. Поэтому, когда они подходят к двери фабрики, охранник открывает им дверь, бросает беглый взгляд на всех этих выжатых, ненаполненных энергией парней и просто захлапывает дверь перед ними. Мне такие работники не нужны. Новые вещества привлекательны для органов из-за положительного заряда. Они получают этот положительный заряд, проходя через стимулятор сердца. Оно работает бум-бум-бум-бум, и все, что через него проходит, получает позитивную магнитную стимуляцию, которая доставит частички к входным дверям того органа, для которого они предназначаются. Если они содержат недостаточно позитивного заряда, то тогда доступ в органы закрывается. Негативный баланс в органе происходит следующим образом. Когда, предположим, 500 парней полностью выжаты и не могут работать, то внутри этого органа создается отрицательный магнитный заряд. Ощущение нужды. Она удовлетворяется положительным магнитным зарядом, который содержится в веществах, прибывших ко входной двери. Этот положительный заряд высвобождает и нейтрализует отрицательное воздействие, которое поступает в нервную систему от этого органа. И таким образом ощущение нужды расслабляется. Если вернуться на уровень психики, то вы, возможно, вспомните, что реакцией на чувство нужды является возникновение верования. Если мы получали что-то отрицательное из подсознания, в ответ на это мы создавали верование, а из этого развивалась иллюзия. Таким образом, если мы постоянно находимся в состоянии нужды, то мы постоянно порождаем отрицательные верования. Так, спираль ненависти является отрицательным, самоподдерживающимся состоянием. Чем больше вы ненавидите, тем больше негативная потребность в ненависти. Если мы попадаем в какую-то определенную ситуацию, то вся эта негативность... Снова. Чем больше вы ненавидите, тем больше негативная потребность в ненависти. Если мы попадаем в какую-то определенную ситуацию, то вся эта негативность проецируется на внешнюю среду. А поскольку система не может существовать в абсолютной негативности, она начинает создавать воображаемый плюс где-то в другом месте, не пропитанном негативностью, где человек может быть счастлив. Но когда мы добираемся туда и собираемся разобрать свой чемодан, то обнаруживаем, что привезли с собой в ручной клади все то, из-за чего чувствовали себя несчастным раньше. Мы пронесли это с собой даже в самолет. Просто на всякий случай. Вдруг захочется перекусить в дороге. И вот вам полный набор. Немного злобы, немного огорчения, немного ненависти, немного раздражения. Пятый шаг называется самоотрицанием. Мы отказываем себе в любви, веруя, что нам не нравится то, создавая иллюзию, что это как-то связано с тем. Шестой шаг – развитие любви. В чреве матери мы абсолютно счастливы. Фактически мы испытываем полное блаженство. И вдруг с ней что-то случилось. Она расстроилась по какому-то поводу. И этот негативный заряд незамедлительно дошел по пуповине и проник в нас, точно так же, как камень, брошенный в воду. Это потрясение будет нашу осознанность. Ценой верования мы начинаем осознавать, что несчастливы. Первый опыт осознанности является всецело негативным по своей сути. Наше пробуждение не является особо радостным событием, которое стоило бы отпраздновать. Мы пробуждаемся, становясь несчастными, что для нас неестественно. Но спустя какое-то время по трубке к нам приходит что-то вкусненькое. И мы начинаем работать печенье, молочная терапия. Мы замечаем, что иногда счастливы, а иногда нет. Мы замечаем, что, по всей видимости, это как-то связано с внешними условиями. Мы замечаем, что это каким-то образом связано с кем-то или чем-то, находящимся на другом конце этой трубки. С кем-то, кто соединен с нами. С кем-то, кто каким-то образом связан с нами. Таким образом, целостность нашего магнитного существа поляризуется в результате нашего ощущения другого, с кем мы связаны. Таков наш опыт. Это порождает верование, что любовь как-то связана с кем-то еще. Это полностью обманчивое представление. Любовь не связана ни с кем, кроме вас самих. Любовь – это положительно заряженная энергия, изливающаяся из вас, являющаяся результатом естественной трансформации жизни в свет, кислорода в энергию, пищи в силу, движения крови, распространяющей положительно заряженную энергию сердца по всему организму, несущую ее в каждую клеточку тела. Любовь внутри вас – это естественная функция здорового организма. Быть живым, ни к чему не привязанным, означает быть счастливым. Вы даже не можете препятствовать этому. Вы делаете уродливую мину. И даже это кажется смешным. Когда вы любите, вы делитесь тем, что у вас есть. Но это является плодом любви, результатом любви, которая начинается с ощущения, идущего из источника внутри вас. Любовь находится где-то еще. Она должна начаться в вас. Или же это еще одна поляризация. И это ваша собственная вина. Любить одного человека – это поляризация любви. И это нормально. Ничего плохого в этом нет. Абсолютно ничего. Но осознайте, что это также накладывает определенные ограничения, которые, разумеется, необходимы. Отлично, ничего плохого. Но когда мы влюблены в Карлоса, и на горизонте появляется Карл, что происходит тогда? Когда Фердинанд подходит к дому, а в то время Курт выскальзывает из дома с черного выхода, неожиданно что-то нарушается. Появляется тревога, беспокойство. Так вот, это скорее то, что называется быть влюбленным, а не любовь. Любовь чем-то напоминает разогрев кастрюли с супом. Да, там есть вот этот продукт, кусочек того. И вот эта сочная штука. Кусочек того, и вот эта сочная штука. Но постепенно, по мере разогрева супа, мы вдруг замечаем в других не то, что бы мы хотели видеть от них, а то, насколько они ценны. Видеть ценность каждого человека означает то, что мы любим. Когда мы подходим к шестому шагу, наше здоровье уже далеко не в лучшем состоянии. Тело полностью истощено в попытке создать субституты. Оно наполнено сигаретным дымом, консервантами и прочей отвратительной, отравляющей его дрянью. Все миленькие и маленькие окошечки наглухо забиты, двери намертво заперты. Остались только коридоры, места, открытые для всех прохожих. Ничего личного, ничего интимного, просто прохожие и коридоры. Подходит новое верование, что счастье невозможно. Мы вступаем в шестой шаг развития сердца. Этот уровень сознания очень популярен. Просто представьте себе утро 1 января, после того, как вы хорошенько погуляли в новогоднюю ночь. В это утро во всем мире, по крайней мере, мире во всем западном мире, шестой уровень сознания самый популярный. Практически каждый просыпается. О нет! Я помню, как обычно происходило у меня утро 1 января. Я просыпался от телефонного звонка, пытался хоть как-то разодрать обезвоженный глаз, ну хотя бы чтобы увидеть, где находится телефон. Но затем просто закрывал его снова, потому что не было никакой надежды на то, что я смогу встать и подойти к телефону. Даже если бы я смог подойти, то что дальше? Пытаться разговаривать с кем-то в этом убогом состоянии? Утром, подобным этому, люди по всей планете празднуют шестой уровень развития сердца. Если в новогоднюю ночь что-то празднуется, то на следующее утро празднуется предельное страдание. Ощущение, что тебе ужасно плохо, в крови нет кислорода, во всей системе нет никаких питательных веществ, один только яд. Алкоголь отравляет, и жизнь кажется омерзительной. Она смердит. На шестом шаге мы начинаем верить, что с возможностью счастья покончено. Этот уровень сознания настолько популярен, что у него даже есть своя философия. У него есть свое признанное философское учение. Весь экзистенциализм именно об этом. О шестом уровне сознания, саморазрушении в сердце. Книги и пьесы Сартера, беспокойные дикие романсы Жана Жене, пьесы, слова, отчаяние экзистенциализма, тошнота, ничто. Все это попытки описать саморазрушение сердца. Люди совершают самоубийство просто из любопытства. Они совершают преступления просто потому, что по их ощущению это единственное, что еще не попробовали. За каждым словом прячется желание умереть. Экзистенциализм, что литература пропитанная. Это экзистенциализм, это литература, пропитанная желанием умереть. Жизнь, в которой нет счастья, приносит желание умереть. Действие мотивируется возможностью смерти. Мы стали ассоциировать со счастьем кучу искусственных вещей, потому что мы всецело привязали ощущение счастья к уму. Если мы проснулись утром в хорошем расположении духа, то вместо того, чтобы просто дышать, вместо того, чтобы просто наслаждаться своим самочувствием, мы связываем это с умом. Сегодня я хорошо себя чувствую. Должно быть, что все эти новые витамины, эта новая подружка, этот молодой парень, мы всегда связываем это с чем-то внешним. Мы полностью потеряли связь с источником. За все ответственно наше собственное существо. Проецируя ответственность за все негативные переживания посредством ума вовне, мы теряем контакт с истинным источником жизни. Мы спим или бодрствуем. Мягкое биение пульса всегда присутствует, как круги на воде. Положительные магнитные ощущения пульса распространяются из нашего центра, стараясь вытолкнуть весь накапливаемый отрицательный заряд и оставляют за собой гладкую, спокойную поверхность магнитного сознания. Это внутри нас. Это совершается через пульс. Это единственный выход. Седьмой шаг – развитие любви. Религия – это иллюзия, основанная на веровании, что мы обречены на страдания. Институционализация религии невероятно сложна, потому что человек подобен камню в воде сознания. Всякий религиозный институт до сих пор оказывает влияние, начинался с некого харизматичного человека. Точно так же, как камень, брошенный в воду, рождает круги на поверхности воды, их слова и действия до сих пор создают волны среди современного человечества. Эти волны были зафиксированы, зацементированы в церковные каноны, стены храмов и мечетей. Много веков назад Иисус, Будда и Мухаммед были живыми, излучающими энергию любви. Власть имущие стали использовать их воздействие на сердце человека, превратив это в постоянный застывший контроль, действующий посредством священных писаний и проповедей. И в систему физического контроля попадают большие камни, разбрасываемые по всей поверхности земли, церкви, часовни, мечети. Их воздействие распространяется посредством звуковых волн. Церковные колокола и молящиеся в мечети физически поддерживают настроенность паствы на центр циклона. Вам нужно веровать, в противном случае вы будете страдать еще больше. И от изначального источника света все религиозные институты оставили нам только символы, которые напоминают нам о капле, растворившейся в океане. Христос, распятый на кресте, статуэтки медитирующего Будды, звезда Давида, символизирующая воздействие камня, окруженного кругом. Для живой религиозности остается только один выбор. Отбросьте свои страдания и сами прыгайте в воду. Сердце становится одним целым с океаном сознания всех сердец. Ваше биение пульса. Мы все одно целое.